представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день. Мы продолжаем цикл нашей радиопередачи «Любви негромкие слова». Прошлая передача была посвящена земной жизни нашей церкви. То, что вне службы когда бывает. Что же там у нас происходит и почему не всегда бывает приглядная картина. Но был верующий человек, я уже говорила, верующий, и вдруг его подменили. О, великий, могучий русский язык, то, что Тургенев писал, мы наизусть в школе это учили, в одни сомнения, в одни тягостных раздумий и так далее. Есть у меня приятельница, вот мы идем из церкви. Ой, какое благорастворение воздуха! Не понимаю, не трогает мне это. В церкви, да, когда батюшка говорит перед причастием, да, в молитве. Здесь меня не трогает, скажи, какой прозрачный воздух. Помните, калитка? Отвори потихоньку калитку и войди в тихий сад, ты как тень. Представляй теплый воздух, нежный, романтический. Дальше, как упоительный в России вечера, тоже тот же воздух представляю. Теплый, музыка звучит, может быть, чай пьют на даче, там на веранде. Если был раньше барский дом, то там чай пили, вели душевные разговоры, не картошку садили, хотя можно за 10, за 15 рублей купить, да, вот это. А люди вели беседы, надо трудиться. Но ведь часто мы убегаем, трудобесим, убегаем в труд от себя самого глубинного. Дети говорят, мама, не надо нам эту картошку. Нет, надо. Что мы прожили, когда все о голоде разговор говорили. Поэтому надо быть нужной через мешок картошки этот и так далее. Так вот, и я говорю своей знакомой, дорогая моя, почему из вашего дома верующие, пишет игумен Авмений, ушла радость, смех, ушел мир и взаимопонимание. И вот недавно отец Илья, священник Иннокентия Московского храма святителя, нам вот я проводила занятия там вот, психологическое, вот еще один храм, где мне разрешили проводить занятия, да, с прихожанами. Он подошел и стал говорить о юморе. А в Священном Писании, в Евангелии есть ли место юмору? Ведь помню, батюшка один говорит, что 365 раз апостол Павел говорит, радуйтесь. Ну, конечно, я с карандашом не сидела, не высчитывала это, 360, но ведь каждый день надо радоваться. А у нас радости нет. И вот отец Илья говорит, радуйтесь. Ирония была, у Бога была ирония. Там, говорит, слепорожденным когда было. Несколько раз его допытывают. Так почему он слепоторожденный? От чего? За грехи родителей-то или же что-то еще? И с легкой иронией Господь уже, ну, отец Илья рассказывал, говорит, что ирония легкая, не насмешка или где-то. Она присутствует. Легкая улыбка над кем-то. Ах, вы несмышленыши, ах, мы воловерные. Да, помните, своим ученикам он говорит. Так вот, почему радость-то ушла? Почему любовь-то ушла, часто уходит из семьи? Много причин этому существует, но вот читаю литературу то же самое, и я прихожу к выводу, что все-таки, когда мы раньше писали, ну, после революции наши бабушки, обучаясь грамоте, писали «Мы не рабы, рабы не мы», и я бы сейчас тоже написала «Мы не рабы, рабы не мы», я бы сейчас не стала писать «Мы рабы, но не рабы Бога». «Мы рабы нашего общества», которая несет печати того времени, когда в 17-м году произошла революция. Я спрашиваю своих родственников, которые жили под деревней Чемеево, там, да что, ничего не знали мы, какая революция, что и как было. Люди-то не знали. Православным я хочу сказать, подключайте голову, читайте в событиях, которые будут происходить, вот логику. историческую логику. Не все так плохо у нас, ребята. Вот мы сейчас зернышки бросили, в Москве, смотрю, плюс 25 там или сколько, в рубашечках ходят, а у нас холодрыга. Мы зернышки бросили сейчас в землю, они поднимутся, но гораздо позже. Надо знать, что зерны православия тоже будут подниматься. Только мы должны быть мудрыми. Будьте мудры, как змеи, просто как голуби. Пока ни мудрости, ни простоты. Прихожу в храм, и надо наблюдать, ему простоты не хватает. Нет простоты. Мы всех должны обнимать друг друга. Потому что я обнимаю Христа в нем. Там Христос. Увидеть Христа и обнять. Радость моя. Ну, вы просто, ну, не обнимаем мы всех. Нет. Просто даже незнакомого человека, которого мы сейчас... Вот это мы должны, семья одна быть. Один кулачок, пальчики все вместе в кулачок. Тогда врага можно отбить в морду мохнатую, ему дать. Это моя боль. Вот моя личная, кто-то может разделять, вот сказать, да ты ерунду говоришь какую-то, все нормально, все в одном, приказ на маркиза, все хорошо, все хорошо. Женщина, сейчас заканчиваю, вчера передачу проводили в Иннокентии Московского занятия психологом, и одна из присутствующих говорит, у меня прорвало трубу, она одна живет. Обзвонила всех православных знакомых, никто не может прийти. Татарин пришел и делал. Где вы, православные? Вот показатель. Зовем, а нету. Так вот, от чего-то происходит, почему-то вдруг были раньше чувствительные, душевные, плакали над бедой, там над мышек, когда хоронили маленьких, жучки червячков, там собачек. А сейчас какое-то у нас другое сердце стало. Там много в мозгах у нас знаний, молитвы, а сердце какое-то немножко другое. Про всех не скажу, но в основном в целом наблюдаю. Про себя скажу так же. Так вот, два фактора. Есть такая книга Бочарова и Чернышова, «Очерки христианской психологии». И там он пишет два фактора, которые влияют на нашу уже церковную жизнь. Два фактора. Первое – это наше прошлое историческое. И второе – телевидение, средства массовой информации. Ну, про телевидение много сказано. Поэтому я здесь как-то постараюсь ограничить свое выступление. Это уже известное. А вот первое – психология рабства. Так вот, если мы посмотрим, что на сегодняшний момент, ну, и как, когда я консультирую, как прихожанкой наблюдаю, и как пишут батюшки, значит, что не хватает нам. Одно из ужасающих последствий грехопадения – дисгармонии между составляющими человеческого естества. Это давно было, да, когда некогда подчинено единому смыслу. У современного человека, помимо этого, прогрессирует внутридушевный разлад. Я как-то консультирую женщину, а у нее муж пьющий. И она бывает так, что она в одной комнате, а в другой, там он по коридору ходит, себя неприлично ведет и так далее. Я говорю, что вы делаете? Она говорит, а я читаю сразу акафист. Я говорю, и все? Она говорит, да. Я говорю, а если акафиста не будет под рукой? И вас застанет такая же ситуация очень жесткая где-то, на улице или где-то. Вы что, будете акафист искать? Я подвожу к мысли о том, что почему мы свои земные способы не подключаем, свою земную мудрость. И вариант, можно сказать, ну, другое, там, тому, что-то кричит и так далее. Сереж, подойти. Сереж, лабость моя. Да что-то неправильно делаю, прости меня. Понайти какое-то слово найти. У той женщины, просто хочу сказать, у нее в голове мужской компьютер, а муж у нее очень чувствительный. Он откуда-то из Сибири, там, где вот малой народности, они живут природой, они чувствуют, земля дышит, как раньше крестьяне у нас, да? То есть он, будем так, мистическое восприятие у него. А жена, ну, мужик только в юбке. Я говорю, как же ему тяжело с вами. Тут невольно запьешь. Все везде рассчитано, что куда, когда сказать. Она говорит, ну, понятно, детство такое было, старшая дочка была в семье, много возложили обязанностей, все надо, надо, должна, должна, должна. И она с этой, со своим этим сценарием детским вышла во взрослую жизнь. Так вот, может быть, просто какое-то человеческое, ну, прокричался, вышла тихонечко на там, его любимый там кофе. Или пиво поставила в его любимую кружку. Сережа, выпей пиво. «Да ты что?» и так далее. «Я вижу, тебе тяжело». Я как-то исповедовалась батюшке, честно скажу. У меня алкоголик там в Тамане живет, сосед. «Наталья Федоровна, дайте немножко, горю». Я говорю, да у меня, слышишь, только немножко спирту, там чуть-чуть там это, ну, разбавила, чтобы он не 90 там или сколько было. Я дала выпить. Потом, что же я делаю? Я же ему толкаю в могилу. Я побежала к местному священнику и спросила, Наталья, а так бы умер. То есть надо везде как-то голову подключать нам. Во благо мы делаем этого человека и себе, или не во благо. Так вот, может быть, надо еще какой-то земной способ подключить. А он идет, может быть, сейчас и ругается. Пришел с работы, есть нечего, там где-то была, ну, к примеру, то, что Дмитрий Смирнов говорит, в церкви была долго, служила там ближним, а он что, не ближний нам? Вот. Ой, прости, сейчас быстренько сделаю. А потом иди Акафист читай. А потом даже просто помолись. Господи, помилуй меня грешно. Вразуми ты меня и моего мужа. Может быть, я как... Богу-то не надо этого. Вот мы вычитываем все так, листаем. Сколько еще осталось страниц? Ой, сейчас осталось еще 3 странички. Прочитаю все. Правила к причастию. Тоже прочитаю сейчас. Скажите, ребята, сладость чувствуем? Ведь Богу это не надо. Он не буквоед. Он не чиновник, который каждую страничку от души сказать. Так вот, я и говорю, а всегда ли у тебя акафист под рукой? Наизусть мы в псалтырь-то уже не знаем. Евангелие не знаем наизусть. Все, чтобы, да, к любому случаю можно было подключить вот духовную свою палочку-выручалочку. Поэтому я задаю вопрос. А земные это нельзя разве способы? Ни в коем случае, что скажу, ни в коем случае не игнорировать молитву. Но Господь говорит, ну ты сама-то подумай своими способами, как вот эту вот бурю можно утешить. Что вы мне все время за подол-то дергаете, как кровоточивая, по каждому поводу? Поработайте сами, и я навстречу пойду вам. Женщина одна приходит ко мне, она стала работать активно, читает книги, все, над консультацию. Я говорю, Наталья Федоровна, муж стал меняться, а до этого был капризен. Ну, вот, я говорю, он на работу не может найти, ему уже 70 скоро лет, а крупный чиновник был в свое время, начальник. Вот. Она говорит, он стал спокойно. Говорит, так вы стали меняться, и он меняется. Вот и в чем дело-то. Какие-то мысли стали, душевные разговоры, стал что-то ей как-то исповедаться и так далее. Мы меняемся в человеческом плане, и он меняется тоже. Не сразу. Нет, 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 ни в коем случае не сразу. И я повторяю, думать надо, что происходит с нами. Вот духовная составляющая, нужно вот козни-то этого лукава тоже прочитывать. Женщина приходила, вот еще уже, у нее муж пьющий и сын пьющий. Она сама активная, компьютер в голове. Говорит, Наталья Федоровна, так вчера они ссорились, так они это. Я говорю, а вы как реагировали? Она говорит, а я немножко спокойнее. Я говорю, хоп, вы видите, вы стали немножко спокойнее реагировать, и лукавый вас пытается вернуться в прежнее состояние, раскрутив эту ссору между сыном и отцом. А он вас раскручивает через них. Вы меняетесь, он, надо козни-то увидеть. Значит, спасибо, Господи, на верном пути я нахожусь. И помолитесь тогда за своих близких, которые ссорятся. Это их задача, чтобы сын и отец нашли общий язык, оба пьющие. Это уже далеко. Серьезная ситуация. Так вот, значит, два варианта. Психология рабства. Если мы посмотрим, и я вспоминаю в институте, мы девочку одну выставили, школа сплошь и рядом была, к доске выставляли нерадивую ученицу или ученика и чехвостили. А он вот это, а он вот это, а он вот это сделал. Мы считали, что это так, ну, тем более заказ был от учительницы, да, пропесочить его. Несколько лет назад я в одной из станиц приезжаю в храм. А там был батюшка, который мне приглянулся. Он был доступный. Можно было спросить, давал мудрые советы. И хочу сказать, что вне службы он был душевный. После службы там оставались, садился, была трапеза любви, и было очень хорошо. И вот так получилось, что этот батюшка его переводит в другое место. Ну, там что-то вменили ему какое-то, видимо. Он 25 лет служил в этом небольшом деревенском храмике. И я случайно приехала на это собрание. Случайно. Значит, там... Я села далеко, чтобы меня никто не видел, потому что был благочинный, вел собрание. А у этого благочинного я хожу в храм, там, где живу, на юге. Я слышу, как бабушки, которых женщина 25 лет окормляла прежний священник, назовем его отец Иоанн, назовем. А он вот это, а он вот это, а он вот это. А чем мы отличаемся от тех девочек с красными пионерскими галстуками, которые чехвостили своего одноклассника или одноклассницу? Да ничем. А чем я отличаюсь, когда студентка, там девочка не писала диплом, и мы ее поставили, тоже была Маргарита, и мы давай ее, ты бессовестная, ты такая рассекает у преподавателя, она тебе хорошо относится, поэтому спекулируешь. Ну, такие же мы Павлики Морозовы, только не донос пишем, а так, по-больному, да, судим. Так вот, после 17-го года, и мы с этой психологией рабства, мы переползли в церковь, и батюшки не поменялись, потому что мы вышли, мы все из народа, с той традицией, которые там были и так далее. Так чем все-таки опасна психология рабства? Она опасна, с одной стороны, тем, что мы не научены отслеживать свою духовную жизнь. Вот духовный контроль должен быть. Ага, где лукавый? Мы можем перечислять четыре стадии, когда помысел приходит, сложение, там, пленение и так далее, и так далее. Но ведь мы люди, существа, я об этом дальше потом буду говорить, существа чувственные, эмоциональные, прислушиваться к своему камертону, который вдруг так, что-то как-то мне нехорошо. Сразу молитву включай. Не надо разбираться. Женщины, не разбирайтесь с мозгами. Лукавый ведет в сторону. Сразу говорит, Господи, прости. Не соизволяй, жестко говорит, как говорил один святой. Жестко. Пошла вон. Даже бывает в церкви стоишь, такая гадость придет в голову. Вот. Чувствую, что меня опять зацепляют. Пошла вон во имя Отца и Сына, Святаго Духа и Крестом. Вот такая двойная жизнь должна быть. Молишься, слышишь, что идет в храме, и одновременно внутренняя жизнь. И должно быть постоянно часовой, но это не шизофрения. То есть ты нырнул в свою душу и не хочешь никак из нее выныривать. Нет. Это как, ну как, там, кто у нас, Цезарь был, да? Если это делал, если начальник. И по телефону разговаривает, и указания дает, и что-то еще, и так далее. И все ему, вот мы должны быть сосредоточенными. Не ведайте, как опасно ходите, сказал, да? Отсутствие духовного контроля над своей жизнью. Вот надо это... К батюшкам, к сожалению, хочу сказать, они очень замотанные у нас. Это вот в деревне батюшка, вот я вспоминаю, у нас был такой там, ну, в одном месте. Мы по-любому приезжали, чай попьем, ну-ка, Наталья, давай. Он был доступный, как вот, знаете, старенький дедушка наш, только в рясе. Но он был духовный, мудрый и так далее, давал советы такие нам. Самые простецкие вроде бы. И я замечаю, знаете как, вот спустя какое-то время, вот жизнь нас клюет. Много-много лет назад, когда муж служил еще в Горной Шории, там бабушка Вера была. Из верующей семьи, старенькая, щупленькая такая, удивительно добрая, немудреная, верующая. Об этом никогда не говорила. Она говорит, Наталья, вот надо упражнение делать, когда пяткой надо достать до ягодицы, сложить ногу. Ну, так, это было 35 лет назад с лишним. Я так прослушала, а сейчас я не могу это сделать, колени-то болят. Когда мне Господь сказал через бабушку, делай эти упражнения. И бывают такие инсайты, что ничего случайного, оказывается, не бывает. Так вот, ну, надо отслеживать жизнь. Для чего сказано, почему. Вот. Но, к сожалению, нам чаще всего это было, мы воспитывали. Обращая внимание на других, не на себя. И детей надо, я уже вот и сейчас констатирую, как психотерапевт, не медицинского толка, сразу скажу, как психолог-консультант. Люди не умеют себя слышать внутреннего, не приучены с детства. А ведь надо маленький ребеночек, я уже говорила, в садике, есть дежурный по настроению, должен там по участку, ну, где-то в школе, в садике, там дежурный, допустим, по участку, где живой уголок, там, где календарь погоды отмечали, там или еще что-то. Кто-то готовит все атрибуты к занятиям, помогает воспитателю. Почему нет дежурного по настроению? Почему нет диспетчера? Чтобы формировалась эта чуткость, душевная чуткость, чтобы ребеночек посмотрел и увидел, что сегодня у Танюшки грустные глаза. И карамельку положил незаметно ей в карманчик. Такой маленький подарочек, утешение. Почему этого нет? И взрослые сейчас, наблюдая, вот сегодня была, каждый сам по себе. Детская площадка играем, вот. Там несколько бабушек активной жизненной позиции еще с тех времен, когда пионеры 30-40-х годов, они хлопотали, сделали детскую площадку, чиновники наши, из муниципальных денег. Вот. Сейчас уже все почти разгрохано. Мамы каждый гуляет, сидит за своим ребенком. Ни разговоров между собой, ни желания эту площадку как-то облагородить, что-то еще тихонько подворовывается и так далее. Все ждут, что кто-то приедет, вот приедет барин нас, кто-то будет нам что-то делать. А почему это произошло? А потому что раньше все государство, тоталитарный контроль был, это был диктатор. Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жив. КПСС никогда не могла, это последняя инстанция была, партия не может, это наш рулевой, никогда не могла она нас что-то неправильное сказать. Верным путем нас ведет. И постепенно формировалось чувство безинициативности, что за меня кто-то будет решать. А если я буду тихонечко выскакивать со своей инициативой, мне по башке долбанут. Не выпрыгивай, не мешай. И вот это, ну, сколько людей талантливых, которые... Ну, Шарашку почитайте, когда Солженицына. Там мой учитель физики, у которого я училась, оказывается, в Шарашке проходил. Вот. Потом никогда не рассказывал, конечно. Это потом случайно мы узнали. Вероятно, пишут Бочаров и Чернышов в книге «Очерки современной церковной психологии». Очень хорошая книга. Вероятно, каждому приходилось видеть людей, которые, осознавая себя глубоко верующими христианами и думая, что они служат Богу, совершали поступки, противоречащие своему же образу мыслей, при этом умудряясь чувствовать и желать совершенно противоположное своему уму и делам. И все это было одновременно. И там дальше пишут, в другой книге, не эти авторы, может женщина ухаживать за киотом, а при этом сделать жесткое замечание другому работнику церкви. Ну, я же служу Богородице, я же ухаживаю за ее, ну, праздничные иконы там или иконы чудотворные, а вот которая уборщица, могу сейчас и замечание сделать. Я наблюдаю в храме, не в этом, на Кубани. Там женщина-уборщица, Леночка, вот, и все, кому не лень, командуют ею. Ребята, почему такая мешанина? Столько начальников на одну уборщицу. У нее начальник один, настоятель. Все. А дальше не суйтесь, не лезьте. Но опять-таки вся беда, что женщины командуют нашей церкви. Так вот, попытка диалога с такими людьми очень сложна. Я по себе знаю. Начитались. Я говорю про женщин. Мужчинам некогда это, честно говоря, читать. Им надо работать, вкалывать, зарабатывать пенсию, семью кормить и так далее. Но мы же не спрашиваем у мужей советов. У мужей, сыновей, там, зятьев там, и так далее. Мы сами с усами. Вот. А спрашивать-то надо. Я помню, моя знакомая как-то мне в сердцах звонила. Я уже говорила в одной из передач. Она мне звонила там, где на Кубани я жила. Наталья Федоровна ездила в Дивеево, сломала ногу. С женщинами из храна, с которыми я молюсь много лет, я спрашиваю, дайте стакан воды. Не мешай, мы читаем акафисты, правила к причастию. Ее муж, будущий, прошлый, в прошлом офицер, неверующий. Говорит, да что же это за любовь такая у вас у христиан-то? Она ползает, плачет от боли, не помогали. Ай-яй-яй-яй-яй, я прихожу в этот храм, потом здороваются, улыбаемся друг друга. А чего ж вы здесь-то поступили так? И так легко свалить на лукавого. Ну, святое же место искушает, а голова-то где у тебя? Почему ты в зверя-то превратилась сейчас бесчувственного? Я сколько раз наблюдаю, не такие, но все-таки жесткие. Где наша любовь? Так вот, если там было тоталитарное государство-царство, то все равно тот страх за себя, за свою шкурку, за свою жизнь, он был, присутствовал. Потому что 37-й год, Воронок, и при этом одновременно пелись песни «Волга-Волга», «Веселые ребята». Ночью возили, пытали, но при этом в стране создавались веселые песни, что в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Так вот, и что получается? Феномен бабок наших, бабушек. Это целое поколение пожилых женщин, которые пришли в церковь и создают там атмосферу нашу. Вроде бы священнику молодому, еще только усики у него появились и бородка, эту пожилую женщину, ну, как-то по возрасту неудобно урезонивать. Ну, я говорю, что вот он ей годится во внуки, может быть, в сыновья. Феномен бабок особенно характерен для нашего времени, пишут опять те же авторы Бочаров и Чернышов в книге «Очерки современной церковной психологии». Особенно характерен для нашего времени, поскольку является результатом деятельности на русской земле всевозможных организаций типа юных ленинцев, будущих пионеров и школы коммунизма, где утопить своего товарища, не согласного с правым делом или с большинством, но пара пустяков. А вспомните кинофильм «Чучело», который в перестроечный период стал появляться, как ту девочку мурыжили все, издевались над ней, что, потому что она была не похожа на всех. Своеобразно, сохраняла свое своеобразие. Спасибо, что у ней был дедушка очень мудрый, душевный и так далее. И там кнопка некая, которая задавала тон там. А то ее, а то. Ну, как бабушке, которая в храме на собрании оказалась. А он вот это делает, а он вот это, а он вот это сказал. Он собаку держал тогда. Я думаю, да что ж вы это? Собираете, как мальчиши-плохиши, всякий компромат. Где раньше-то? Скажи батюшке. Батюшка, не нравится мне это в твоем поведении. Тут, ну, повседневно. Что-то ты не так делаешь. Вразуми, батюшка, что не так. Молчали до поры до времени. И получается, что в личную жизнь вторгались. Как это было удобно. Что там кто-то, что-то у кого-то случилось. И наше бревно и соломинка. Эта притча-то, она не устаревает никогда.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь! Thank you.